В основу нашей сегодняшней беседы мы возьмем один коротенький стишок, состоящий всего лишь из трех слов. Но тема этого стиха огромная и весьма серьезная. Я молю Господа, чтобы Он нас так вразумил, чтобы мы правильно его поняли. Я имею в виду 19 стих 5 главы 1 послания апостола Павла к фессалоникийцам, и гласит он так: «Духа не угашайте». Не раз наши слушатели просили нас объяснить, что значит «грех против Духа Святого». Сколько есть искренних детей Божьих, которые этот вопрос о грехе против Духа Святого сильно волнует. Многие из них приходили в отчаяние, думая, что они виновны в этом грехе, то есть хула против Духа Святого, которому Христос говорит, не будет прощения вовек, но что согрешивший так подлежит вечному осуждению. Да, этот вопрос весьма серьезен, и ему следует дать точный ответ, но ответ этот должен быть основан на Слове Божьем. Неправильное понятие значения греха против Духа Святого может причинить неописуемый вред человеческой души. Итак, подойдем к этому вопросу молитвенно и посмотрим, что о нем говорит Слово Божье. Обыкновенно, когда говорится о грехе против Духа Святого, то имеется в виду хула на Духа Святого, о котором Христос предупредил, что прощение ему невозможно. Однако, если мы тщательно проследим Священное Писание, то обнаружим, что есть и другие грехи против Духа Святого, и что впадают они в три определенные группы. Библия, во-первых, учит, что человек может противиться Духу Святому. Во-вторых, он может его огорчить. И, наконец, он может угашать Духа. Чтобы правильно понять этот вопрос, необходимо сделать различие между этими тремя аспектами греха против Духа Святого. Опасность греха противления Духу Святому относится к тем, которые еще не родились свыше, к тем, которые продолжают пренебрегать призывом и увещеванием Духа Божия покаяться и веровать в Иисуса Христа. Этот грех не относится к верующим, к тем, которые родились свыше. Однако чадо Божие, в котором живет Дух Святой, оно в опасности огорчать его, и оно также может угашать его. Эти три греха относятся к трем определенным аспектам служения Духа Святого. Первый грех – противление относится к его делу возрождения. А служение Духа Святого по отношению к миру Христос сказал, что Он, то есть Дух Святой, пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Дух Святой призывает грешника принять спасение, которое совершил для него Иисус Христос на Голгофском кресте. И первое, что Он делает, Он приводит человека к познанию своего греха. Это первое. Человек должен знать, что он грешен, что он нарушил Божий закон, что вся его натура испорчена и всегда склонна ко греху. Второе. Дух Святой указывает грешнику на праведность, которую тот может иметь верою в Иисуса Христа. И третье. Дух Святой указывает ему на факт, что князь мира сего, то есть дьявол, осужден. Иначе говоря, что если он признает свой грех и уверует в Сына Божия, примет его праведность, то дьявол, которому он до сих пор служил и которому он принадлежал, не будет иметь больше никакой власти над ним. Когда Дух Святой так обличает грешника, то тот может или покориться ему, то есть покаяться и верить в Иисуса Христа, или он может противиться увещеваниям Духа Святого. И тут мы должны напомнить каждой невозрожденной душе, что всякий раз, когда вы слышите Евангелие, и Дух Святой вас зовет прийти к Христу, и вы отказываетесь от Его призыва, то, противясь Ему, вы ожесточаете сердце ваше. Поэтому сказано, почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. А в Ветхом Завете Господь говорит, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками. Это выражение «противиться Духу Святому» вы найдете в речи Стефана перед Синедрионом. Своим преследователям Стефан сказал: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому». Кто были эти люди, которым сказал эти слова первомученик Стефан? Это были те же люди, которым Христос еще перед тем, как они его распяли, сказал: «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». Когда Христос впервые сказал эти слова, они еще не совершили этот страшный грех. Это было предупреждение им, что они в опасности совершить этот грех, так как Дух Святой тогда еще не сошел на землю. Когда же Дух Святой придет на эту землю, то Он будет окончательным Божьим голосом, призывающим людей к покаянию. И если этого окончательного голоса они не послушаются, тогда остается, как Слово Божие говорит, некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Грешник, постоянно противившийся увещеваниям Духа Святого, в опасности вечного греха. А это и есть хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого происходит тогда, когда человек окончательно отвергает Христа. Тогда Дух Святой навсегда удаляется от этого человека. Он решительно отклонил призыв Божий. До этого рокового момента Дух Святой не оставляет человека, но продолжает свои увещевания. Человек, который так согрешил, уже не имеет малейшего желания покаяться. Он совсем не реагирует к проповеди Евангелия. Для него ни Бог, ни спасение, ни вечность не имеет ни малейшего значения. Он духовно в полном омертвении. Для него роковой час настал. И кто может сказать, когда настает этот момент? Поэтому сегодня, мой дорогой радиослушатель, если ты еще не покаялся и Дух Святой тебя зовет, то не противься Ему, не ожесточай сердце твоего. Кто знает, может быть, это последний раз Он тебя зовет. Но кто-нибудь, слушая меня, сегодня скажет: «А что, если я уже согрешил против Духа Святого? Что, если для меня нет больше возможности спастись?» Если есть те, которые так думают, то вам я хочу поставить такой вопрос. Имеете ли вы желание быть спасенными? Чувствуете ли вы нужду в спасении? Если да, то это само по себе доказывает того, что Дух Святой вас еще не оставил и вас еще зовет. Вы эту границу еще не перешли. Слово Божие говорит: и дух, и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Тот, который согрешил вечным грехом против Духа Святого, он больше не слышит голоса Духа. Он не жаждет и не желает ничего знать о Боге. Но, мой друг, если ты слышишь и жаждешь и желаешь, тогда ты должен прийти. Не откладывай день твоего спасения, ибо теперь день благоприятный, теперь день спасения для тебя. Но есть и верующие, которые думают, что они совершили этот страшный грех. Мой друг, если ты воистину возродился, если ты принял Христа как своего личного спасителя и думаешь, что ты повинен в грехе хулы на Духа Святого, могу уверить тебя, что эти мысли внушил тебе враг твоей души, дьявол. Это результат дьявольской клеветы. Это его дело. Он клеветник братьев, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Противостань ему кровью Агнца и скажи ему: «Христос лишил тебя всякой силы надо мною, отойди от меня во имя Иисуса Христа». Слово Божие говорит: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Не спорь с ним, не входи с ним в разговор, но именем Господа Иисуса Христа сделай ему отпор, и он тебя оставит. Но верующий в опасности огорчить Духа Святого. И это приводит нас к второму греху против Духа Святого. Слово «огорчить» в подлиннике значит причинить печаль или оскорбить. Оскорбить можно только того, который тебя любит. Это слово вы найдете в послании к Ефесянам, в 4 главе, стих 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Из этого мы видим ясно, что огорчить духа может только тот, который им запечатлен, то есть тот, в котором он живет. Всякое непослушание со стороны чада Божия огорчает Духа Святого в нем пребывающего. Как бы ни был незначителен грех в наших глазах, он всегда вызывает чувство скорби и печали в сердце Божьем. Когда мы огорчаем Духа Святого, то он сперва обличает нас в нашем грехе. Но если мы его исповедуем, наш грех, общение с Господом сразу возобновляется. Если же мы продолжаем его огорчать, то он удерживает от нас свои благословения. Мы начинаем чувствовать сухость и пустоту в нашем сердце. Нет прежней радости, нет силы, Слово Божие больше нас не питает. Молитва делается холодной и механической. Он удерживает свое присутствие, свой свет, свое утешение и свой мир. Такой христианин – самый несчастный человек, знавший радости спасения и переживший благословение Божие в своей жизни, он их теперь не имеет. Слушайте, как молится чадо Божие, оскорбившее Духа Святого. «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня». Целый год Давид был в этом духовном омрачении. Арфа его висела на стене, гусли его не возвещали славу Божию, и грех его был постоянно перед ним. И только когда он признал свой грех, исповедовал его, возвратилась радость Господня, отверзлись уста его, и он начал возвещать хвалу Божию. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления вашего», говорит Слово Божие. «Мой брат и моя сестра, если ты оскорбил Духа Святого, то немедля и исповедуй свой грех, пойди перед ним и смирись под крепкую руку Божью. Ведь это только милость Божия, что он не оставляет свой народ навсегда, но знай, что кого он любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Господь знает, как наказывать, поэтому смотрите, не отвратитесь от говорящего. Если не помогут его увещевания, тогда он принимает другие меры. И знайте, что это не шутка, когда Бог начинает нас наказывать. Он не пощадит тебя от боли, и это потому, что он любит тебя. Некоторые верующие огорчают Духа Святого до того, что они согрешили к смерти. Чтобы спасти их души, Бог допускает последнюю меру наказания – физическую смерть. Это имел апостол Павел в виду, когда, говоря о трапезе Господней, он предупреждает верующих в Коринфе, говоря, «Кто ест и пьет недостойно, то ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Но есть еще один грех, который может совершить верующий против Духа Святого. Об этом сказано в нашем тексте «Духа не угашайте». Что значит «угашать Духа»? Ответ вы найдете в следующем предложении, где сказано «пророчество не уничижайте». Как тут понять слово «пророчество»? Некоторые учат, что под пророчеством тут подразумевается проповедование. Они говорят, что проповедник пророчествует, когда он произносит проповедь. Мы не отрицаем возможности для проповедника одновременно пророчествовать, но далеко не всякая проповедь является пророчеством, и не всякий проповедник есть пророк. На эту тему следовало бы провести целую беседу, но достаточно тут сказать то, что мы угашаем Духа, когда мы уничижаем проявление Его. Пророчество – это один из даров Духа, и апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. И тут мы должны быть осторожны, не угашать Духа Святого, когда проявляется один из его даров. Но это одна сторона, есть и другая. В то же время мы не должны слепо принимать все, что идет под названием пророчества или вообще даров Духа Святого. Следующее предложение говорит «Все испытывайте, хорошего держитесь». А в послании к Коринфянам Павел говорит: «Пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Это значит, что когда пророчествует в собрании, то остальные имеют право судить. Было ли данное пророчество от Бога? Не противоречит ли оно Библии? И так далее. Мы не менее угашаем духа, когда пренебрегаем ясными правилами, установленными в Слове Божьем по поводу даров Духа Святого. Слово Божие ясно говорит: все должно быть благопристроено и чинно. О, дорогие мои, как мы должны быть осторожны в нашем отношении к Духу Святому. Но если ты оскорбил его или угашал духа, то покайся немедленно. Слово Божие говорит: если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякого греха. А если ты, мой друг, еще не откликнулся на призыв Духа Святого, то не откладывай больше твоего спасения. Сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Кто знает, завтра, может быть, уже будет поздно. Аминь.